Ну что, мы с вами будем говорить в течение этого месяца о действительно великом государстве, замечательной стране с очень древней цивилизацией. И я постараюсь представить вам эту страну, ее культуру, ее искусство, ее традиции, может быть, для того, чтобы вам было понятнее, что происходит в этой стране. И, может быть, в какой-то степени и идеи, и амбиции этого государства. Потому что страна, конечно, отличается очень сильно по своим взглядам на жизнь, на космос, на расположение этой страны в общем мировом порядке. И, пожалуй, вот я буду неоднократно, наверное, какие-то вещи повторять, потому что, опять же, входил в какую-то канву тех рассказов, которые вы услышите. Я бы, пожалуй, начала нашей истории с того, что Китай, на самом деле, по сравнению со всеми другими странами, действительно удивительное. Потому что, вот давайте мы попробуем сравнить, например, Китай с Египтом, да, ну, тоже древнее государство. А скажите мне, пожалуйста, Египет сегодня, это разве та страна, которая существовала, например, в 3000-летии до нашей эры, или в то время, когда там правили фараоны, или позднее, да, разве это та страна, разве там живут те же самые люди, я имею в виду национальность людей, разве они говорят на том же языке, разве они поклоняются тем же самым богам или исповедуют те же самые учения и религии? Я думаю, что вы мне скажете, что нет. Да? И, пожалуй, такой страны, как Китай, больше в мире не существует. Потому что то, что мы про Китай знаем, уходит, конечно же, в глубокую древность. И у нас существуют подлинные вещи, которые мы можем считать, что относятся не позднее, чем... к десятому, может быть, даже тысячелетию до нашей эры. Я уже говорю там про сенаторов, которые когда-то там жили, может быть, действительно самые ранние люди на Земле. Но действительно, вот если бы мы говорили о письменности, и мы будем затрагивать эту тему, то есть китайцы пишут теми же самыми иероглифами, которыми они писали в древности. Да? Немножко изменены, но в принципе это та же самая графика. Если мы будем говорить о языке, да, главная национальность китайцев – ханьцы, как они себя сами называют. И ханьцы говорят именно на том же самом языке, на котором говорили и в древности. Конечно, существуют разные произношения, существуют разные меньшинства, национальные меньшинства в Китае. Но основной язык, которым пользуются как государственным единым языком, это тот самый китайский ханьский язык. Если мы будем говорить о людях, да, то тоже вот эти ханьцы, они потомки тех самых китайцев, которые жили в древности. Вот вам пример, например. Ну вот давайте возьмем такое известное имя, Конфуций. Да? Конфуций реально живший человек, живший в 7-6 веках до нашей эры. Сегодня существует 84-е поколение людей, которые ведут вот свое древо генеалогическое, да, и считают, что они 84-е поколение от Конфуция. Представляете, это та же самая семья. То есть вот это удивительное качество, которое свойственно китайской культуре, которое мы можем, наверное, единым словом, единым понятием определить, как непрерывно. Итак, у нас с вами есть невероятно древняя культура, одна из самых древних, а может быть самая древняя в мире, непрерывность этой культуры. И еще одна особенность – это традиция. Это то, что соблюдается в Китае независимо от того, когда китайцы жили, вот опять же, там, не знаю, в первом веке нашей эры, или они живут сегодня. И среди самых распространенных, наверное, вещей – это культ мальчика. Культ сына. Вы наверняка слышали об этом, и Мы будем об этом еще говорить с вами обязательно, когда затронем вопросы символики или каких-то представлений. Но вот для того, чтобы тоже такие самые характерные принципы определить, откуда это взялось? Это взялось из древних представлений, которые получили название культ предков, опять же, восходящие к глубокой древности. По этим представлениям у китайцев существует несколько душ. Вот не так, как у нас христианские понятия «одна душа», а у китайцев вот эта душа, вот то, что как бы, ну, дух именно, который населяет или сидит в человеке, да, он объединяется из нескольких сил, если так можно сказать. Это силы, которые идут от неба, и силы, которые идут от земли. Потому что Китай все разделяется на инь-ян, эти понятия вы знаете. Итак, небо и земля, светлое и темное начало, мужское и женское начало и так далее. Все эти разделения. И получается, что когда человек рождается, кстати, рождение китайцев считается зачатием. То есть когда человек рождается, ему год нужен. И вот когда человек рождается, то в нем начинают объединяться вот все эти силы. Сначала преобладают темные силы, которые идут от земли, ну, как бы более такие, именно земные, да, начало. А потом постепенно, с тем, что человек начинает смотреть на мир, обдумывать то, что происходит, видеть по-другому, чем он видит в первый день, ему приходит сознание, он начинает учиться и так далее. После этого все больше и больше преобладают небесные силы, то есть светлое начало. И когда человек уходит из этого мира, то эти души снова распадаются. Они уходят на небо, на землю и так далее. Да? Значит, вот они распадаются, возвращаются как бы к своему началу. И вот тут-то происходит невероятно важный момент, потому что если этим душам не поклоняться, если их не кормить, если не прославлять их своими делами, если не служить государству, не поклоняться своим родителям, не почитать своих родителей, то эти души могут превратиться в злых духов. И вот эти злые духи, они начнут портить жизнь в семье. И вам вообще здесь. Да? То есть что они могут сделать? Они могут назвать неурожай, они могут назвать пожар, они могут вообще уничтожить все вокруг. Они, ну вот неприятности всякие происходят. И поклоняться душам, считается, по китайским представлениям, может только мальчик, потому что, опять же, ну, сын в семье, старший сын в семье, потому что, опять же, это светлое начало, ну, вот так у них и повелось, да, мужское светлое начало. И вот отсюда все проблемы, потому что если у вас нет в семье мальчика, значит, вы не можете поклоняться этим духам, вы не можете кормить там, эти души, которые живут где-то у вас на Алтае, предков, выключите, пожалуйста. Тогда получается, что они все превратятся в злых духов, эти души, да? И вот отсюда произошло то, что, наверное, много веков даже, ну, просто поражало окружающий мир, не само Поднебесное, да, окружающий мир, что вы слышали наверняка, особенно в 20-й век, когда в Китае было разрешено иметь только одного ребенка, да, девочек. А девочек избавляются, скажем так. А вот нужен был мальчик, и вот, кстати, в Китае, ну, из таких интересных моментов, по-моему, из современной жизни, существует проблема, что очень сильное преобладание мужчин в Китае, и мужчины не могут найти себе жену, и не могут завести семью, а это тоже необходимый момент вот в жизни каждого китайца. Вот такие вот интересные вещи, да? Поэтому вот этот культ мальчика, да, он преобладает на всем. Культ мужского начала. Что еще для нас чрезвычайно важно? Вот я уже упомянула одно из названий Китая. Поднебесное. Да, действительно. Мир разделен на две части. Это земля, на которой мы с вами находимся. Земля – это имеет форму квадрата. Сейчас вы это почувствуете, вот, потому что я показывают, опять же, пронизывают всю китайскую культуру. А небо круглое над нами, да? И вот этот вот круг что император является выражением воли неба над землей. Это главная точка, которая вот, распоряжается всем государством. Да? И отправляет вот это вот эти распоряжения неба на земле. Вот эти вот основные понятия, наверное, я думаю, что вы должны всегда держать у себя это в сознании, что действительно это определяющие моменты для китайской культуры. Ну и теперь мы с вами давайте вернемся к собственному государству. Государство это огромное, территория, занимаемая Китаем, тоже огромная. Вот вы видите перед собой карту Китая. И где же находится у нас Пекин, о котором мы с вами сейчас начнем говорить? Пекин у нас находится, вот здесь, в этой точке, на севере, да? И Пекин не всегда был столицей государства, естественно. А вообще на протяжении китайской истории было довольно много столиц, если так можно сказать. В какие-то периоды государство было поменьше, побольше, но на самом деле, пожалуй, двумя основными столицами, о которых мы можем говорить, о которых мы будем с вами упоминать, это была Сиань или Чинань, как назывался этот город в течение длительного времени. Ну, Сиань – город, существующий до сих пор, это второй по значимости город Китая. И, кроме того, город Нанкин, который оказывается для нас тоже очень важным. Если мы переведем с китайского языка слово Нанкин и Пекин, на самом деле звенит Бэйдин и Нандин по-китайски. Это вот транскрипция русская. То я думаю, что вы сразу слышите какое-то созвучие. Да? Дзин – это город, а Бэй – это север, Нан – это юг. То есть южная столица и северная столица. Все очень просто, да, в Китае. Такие названия обязательно символичные, обязательно что-то означающее. Так вот, перед тем, как столица была перенесена в Пекин, на этой территории существовал город, конечно, на территории Пекина, назывался он Даду. И в какой-то момент здесь тоже была столица, которую определили монголы. Помните, монгольское завоевание на Руси было монгольское завоевание и в Китае, когда действительно монгольский император Чингисхан объединил практически всю Евразию под своей властью. И тогда одной из ставок монгольских императоров был вот этот город Даду, от которого практически, правда, ничего на сегодняшний день на территории Пекина не сохранилось, конечно, большая часть города перестроена. Когда китайцы решили, что им пора освободиться от власти монголов, то началось народное восстание. И вот тут я хочу тоже отметить одну очень интересную особенность китайской культуры. Началось восстание, и возглавил войско национально-освободительную борьбу китайского народа против завоевателей монголов, возглавил такой человек по имени Джу Юаньчжан. Он происходил из очень простой семьи, даже не простой, а беднейшей, одной из беднейших семей Китая. Семья была настолько бедной, что когда он еще был ребенком, ему пришлось уйти из дома и зарабатывать себе на жизнь самому. Он бродил по стране, Поднебесной, чего он только не делал. Он и милостыню просил, и подрабатывал на полях в разных семьях, но в какой-то момент прибился к монастырю, где служил подметалом, горным таким. И, естественно, не было ни у семьи, ни у него возможности учиться, и он так и остался бесправным до конца своих дней. Но что произошло? Когда вот началось это ополчение, да, и был клич на освобождение Китая от монголов, то он вступил в армию. Он оказался очень способным военным и постепенно достиг довольно высоких чинов. Потом его заметил тот военачальник, который был во главе армии на тот момент. И, как ни странно, он, вот этот Джу Юаньчжан, смог жениться на дочери этого военачальника. Когда военачальника не стало, то он возглавил вообще все войско. Потом, отвоевав Китай у монголов, он объявил себя императором. Вот какая особенность в Китае. Значит, любой человек, получается, который действует на благо государства, который исполняет волю Бога на земле, опять же, может стать правителем. Да, это так. Вот этот замечательный пример из истории страны, он остается, конечно, удивительным показателем, например. Итак, он отвоевал страну, и первое, что он отвоевал, конечно, это был юг страны. И он обосновался как столица в городе Нанкин, вот в этой южной столице. Да? У него было много сыновей, у него была жена замечательная, вот жена у него была, как дочка начальника была образованной. У него было несколько сыновей у Джуянджана, и вот один из его сыновей, значит, произошло это вот отвоевание от монголов и изгнание монголов из страны в 1368 году. И тогда, значит, вот он основал династию, этот Джуянджан, и династия стала называть себя Мин, светлая, и правила с 1368 по 1644 год. Значит, это еще один момент, о котором мы с вами немножко поговорим попозже, на следующих занятиях, что в Китае правят династии. Это очень важно. Да? Итак, значит, династии. Императорские династии. И один из его сыновей в самом начале 15 века отвоевал власть, как ни странно, он не был назначен императором. Он завоевал власть и сел на престол. Вот перед вами портрет этого императора. Правило девизом Юнглы. У него было такое тоже светлое начало. Человек был абсолютно удивительный. О нем говорить можно очень долго, но я думаю, что сегодня вы даже и слышали про него. Не только потому, что это именно тот человек, который перенес столицу в Пекин, но еще и наверняка в последние годы, это очень популярная тема, вы слышали про удивительный китайский флот, который был самым большим флотом в мире и до сих пор, наверное, является самым большим флотом в мире, хотя его давно уже не существует. И при нем были при императоре самые большие корабли в мире. И эти корабли путешествовали вокруг всего света, что удивительно. Да? Вот что сделал этот император. Итак, и почему он это сделал? Ну, во-первых, ему удалось отвоевать север Китая от монголов. Во-вторых, он был назначен своим отцом князем вот этой северной провинции, где находился Даду, вот этот город, и где был построен Пекин. И поэтому, когда он пришел к власти, он решил, что столица должна находиться там. Ну и вообще, центр страны как-то, да, а не самый юг, удобный. И вот император Юнглэ приказывает строить не только вот этот удивительный флот, то есть все возможности, все финансы страны были направлены на строительство флота и на строительство новой столицы, а именно Пекин, северной столицы Пекина. У него был опыт богатый уже, потому что он жил в Нанкине, и в Нанкине он видел и вот это грандиозное тоже строительство. И самое главное, что он был очень почтительным сыном, и в честь своих родителей после их смерти он построил удивительное сооружение, про которое сегодня мы знаем только уже из рассказов или из старых изображений, потому что сегодня город практически заново отстроенный и не существует. Объясняю почему. И опять же, эту тему мы несколько раз с вами коснемся. В 1860 году европейские державы, Россия не принимала в этом участие, попытались подавить восстание, которое возникло в Китае, и они вошли со стороны Нанкина, и тогда очень много что из того, что было в Китае построено, было разрушено европейцами. Но, к сожалению. И вот одно из чудес света, на самом деле, удивительная пагода, да, имела много ярусов, там 9-11 ярусов, по-разному говорят, которая была полностью построена. возображение 17 века, когда европейцы впервые оказались в Китае и увидели это чудо. И вот они стали ее изображать. Она стала символом, на самом деле, Китая во многих аспектах. Потому что когда вы думаете о Китае, да, о вещах, которые существуют в Китае, о предметах, которые вывозили из Китая, как диковинки, как экзотику, что вы себе представляете? Наверное, в первую очередь вы себе представляете пагоду, веер и еще какие-то подобные вещи. Но пагода наверняка один из самых характерных предметов, которые вывозили из Китая. Так вот, в основе они все эти пагоды имели именно вот эту фарфоровую пагоду. Потому что она поразила европейцев уже в 17 веке, когда вот впервые, можно сказать, приехали в Китай. Итак, Йонзе построил эту пагоду в память о своих родителях, опять же, как почтение к своим родителям. Ну, а потом он перенес в столицу, вот, как я уже сказала, в Пекин. Строил он Пекин почти что 15 лет. И, пожалуй, самое главное, что построил император в Пекине, это два комплекса сооружений, которые сохранились до нашего времени, и о которых мы с вами сегодня будем в основном говорить. Это, конечно же, запретный город, в котором жил, собственно, император, и то, что вы наверняка тоже знаете, храм и комплекс храма неба. Перед вами план Пекина, современный. Ну, центральная эта часть, конечно, Пекин город колоссальный просто. Я даже не знаю, сколько. Они каждый раз путаются в количестве населения. Если я не ошибаюсь, это 30-35 миллионов. Вот там даже уже миллионы мне считают, да? Ну, вы понимаете, что для того, чтобы жить в таком городе, такому количеству народа в таком городе, нужно отстраивать его. И Пекин все время расширяется, сейчас стремится к небу. Конечно, постройки совершенно удивительные, но мы с вами будем говорить о Старом Китае, о императорском, да? И вот центральный город. Я надеюсь, хорошо видно, да, и вы можете посмотреть на график построек этого города, вообще вот план этого города. Я думаю, что вы сразу же обратили внимание. Вспомните, я вам одно из первых положений, которое я вам определила, да? Земля квадратная. Что мы с вами видим перед собой? Мы видим план города, весь построенный на основе прямых пересечений линий под прямым углом в виде квадрата. Правильно? Ориентирован город по сторонам света. Вот вы видите, что сверху это север, внизу это юг, запад-восток, естественно. И вот красным цветом вы видите выделен запретный город. Вокруг, значит, что такое запретный город? Запретный город – это практически город тоже, да, построенный так же, как и все остальное пространство вот этой огромной столицы. Но это та территория, на которой жили император, его семья, и находились все те слуги, которые помогали, правительство, которое помогало императору в управлении страной. Город огромный. Протяженность стен 4-4,5 километра только в одну сторону. То есть это практически, вот я говорю, что город на территории города, сердце, да, этой столицы. Точно так же ориентировано по сторонам света, потому что это все происходит на земле. И вот единственное сооружение, которое имеет другую форму, в основном в городах, потому что все до единого города построенные именно по такому принципу. Вот эта аэрофотосъемка с неба, как вы видите, да, как раз тоже территория запретного города. Посмотрите, тоже все улицы ориентированы по сторонам света. И я сразу хочу обратить ваше внимание на то, что вот смотрите, я вам привожу пример, я вам сказала, что столиц было много, да, и Пекин только в 15 веке становится столицей. Вот план города, ну вы все слышали про Цзиньшихуан, да, и мы будем об этом немножко говорить позднее. Город Чинань или Сиань современный. Вот, пожалуйста, вам план Сиань, посмотрите. А этот план был создан в 7 веке. Наше, да, танское время, правление династии Тан. Вот вам, пожалуйста, та же самая идея, ориентация по сторонам света. И вот сравните с Пекином, да, все то же самое, к тому же принципу. Как ни странно, вообще, ну вот это тоже такой подход специфический к... Проходите, вот там, в Китае существует специфическое отношение к искусству. Да? Оно немножко не такое, как у нас. Я об этом тоже немножко с вами попозже поговорю. Но я хочу вас, вот, определить для вас, что такое искусство в Китае. Да? Хотя бы в основном. Существовало по китайской традиции, по китайской ментальности, четыре основных вида искусства. Что же это такое? Да? Это живопись, ну, это каллиграфия, так скажем, да, и каллиграфия живописи. Кроме того, это музыка, потому что музыка имеет определенный строй. Это игра в облавные шашки, такая настольная игра, которая являлась вот действительно великим искусством. А вот всякая и поэзия, простите, я не сказала, и поэзия. Поэзия тоже искусство. То есть все то, что имеет определенную структуру и построено определенным понятием. А вот даже архитектура, да, или вот фарфор, о котором мы с вами будем говорить, шелк, это никогда не было искусством, это было ремесло. Ремесло на очень высоком уровне, которое постепенно перерастало в такое искусное исполнение, что мы считаем, что это величайшее искусство, да? А китайцы к этому так не относились. И отсюда происходит очень, опять же, странная для нас позиция, что вот это все, я в кавычках говорю, вот это то, что мы в Европе называем искусством, понятие искусства, оно оказывается безымянным. Мы не знаем мастеров в большинстве случаев. Мы не знаем, кто строит какой город. Мы не знаем, кто построил, там, не знаю, храм неба, даже, кажется, да? Мы не знаем, кто создавал вот эти фарфоровые удивительные вазы и так далее. Да? А вот, как ни странно, сохранился один из свитков, который тоже относится... Свиток – это китайская живопись, это свиток, да? Это не картина, как у нас. Китайскую живопись пишут кистью, а не рисуют. И вот сохранился вертикальный свиток с изображением запретного города. Это 15 век, как раз время создания запретного города. И вот здесь есть не только император изображенный, да, вот фигура в красном, сейчас об этом тоже поговорим, но даже есть и архитектор изображенный. Но кто это, в общем, по большому счету, мы все равно не знаем. Хотя это удивительно, что вот император отметил заслуги своих подданных таким образом. Свиток на это сравнительно недавно обнаружен в одном из хранилищ китайских дворцов, и вот теперь, значит, его всячески показывают. И вот посмотрите, действительно схема дворца изображена так, как и есть сегодня, да? Итак, вот что же у нас там в запретном городе? И зачем этот запретный город? Вы говорили, что здесь живет император. Абсолютно все, что так или иначе связано с императором и запретным городом, абсолютно все структурировано и подвержено какой-то символике, регламентировано. Китайский император одевался в халат, да, вот в такое платье. Удивительное совершенно платье. которое сделано было из шелка, цвет китайского императора, золотисто-желтый. Почему? И еще чего этот цвет? Это цвет земли. Опять же, существует разделение в Китае не только по сторонам света, о которых мы знаем, но направления света в Китае 5, а не 4. То есть вот те, которые мы знаем, 4 основных, север, юг, запад, восток, центр. Вот это та самая точка, где находится император. Соединение в пункте, я уже вам сказала, ось, небо, земля и точка, где находится император. Это центр. Итак, центр, земля, император. Цвет является чрезвычайно жестким. Никто другой и главный фонд императорской семьи не может носить золотистые одежды. Вплоть до того, что вот такой интересный эпизод, опять же, мы об этом будем с вами позже говорить. В 1890 году вы знаете, что наследник цесаревич Николай Александрович отправился в путешествие кругосветное, и в том числе он оказался в Китае. Он был наследником русского царя. С ним его сопровождал еще и принц греческий, и должен был сопровождать до Китая, но уехал раньше, Георгий Александрович, его брат. И китайцы встретили вот этих путешественников носилками, парадными носилками. Вот одни носилки для Николая Александровича были золотистого цвета, а вот для принцев уже были зеленого цвета. То есть даже до такой степени было растерянно. Но наследника белого царя признали, в общем, на уровне императора, да, и вот поэтому ему подарили, ему поднесли носилки золотистого цвета. Итак, перед вами халат, который император носил как парадное одеяние. И что мы здесь еще видим? Мы здесь увидим очень важный символ. Посмотрите, это огромный вышитый дракон. Дракон золотой, да? Опять же, желтый цвет, золото. Почему дракон? Потому что это один из основных символов китайской культуры. Дракон – это очень хороший символ, благостный, в отличие от наших представлений. И дракон является символом во многих аспектах, опять же, об этом мы с вами поговорим позднее, но один из символов, одно из значений дракона – это символ императора Китая. И вот перед вами замечательные эти драконы, которые населяют это одеяние, ну и тут еще масса других символов, о которых мы тоже с вами будем неоднократно говорить, потому что здесь и стихии, вот вы видите, что стихия воды внизу – это волны изображенные, гора, которая вырастает, как из этих волн, это символ земли. Большая часть халата покрыта изображением облаков и вот этих вот драконов, взмывающих вверх, это небо, то есть это еще изображение трех основных стихий. То есть, представляете, вот это вот символика, то есть читать этот халат можно бесконечно, на самом деле. Ну и вот эти вот смешные символы, которые нам кажутся непонятными и необычными, это еще дополнительно символы императора. Итак, населяет, кто живет в запретном городе, кто главный персонаж этого города. Конечно же, император. Запретный город, вы видели, обратили внимание, наверное, на плане, я вам сказала, что есть запретный город, собственно, дом китайских императоров, вокруг внутренний императорский город. А потом уже другие части города, это для всех остальных жителей. И вот китайский и собственный запретный город, и императорский город были обнесены стеной. Это традиция для строительства китайских городов. Защита, естественно. Ну, я не говорю сейчас про китайскую стену. Да? Но и все города были обязательно окружены несколькими рядами вот этих фортификационных сооружений. На сегодняшний день в Пекине практически ничего не осталось. Это 50-е годы 20 века, время Мао Цзэдуна, когда нужно было отстраивать множество домов новых, как жилья для людей, которые переселялись в Китай. И большая часть вот этих стен, которые окружали Пекин, она была уничтожена, разрушена. На сегодняшний день практически ничего не осталось, кроме вот этих вот ворот. Но ворота совершенно грандиозные. Посмотрите, какой они высоты, вот как раз масштаб автобуса, да, это только ворота города. Да, вот такая же была стена и высота этой стены. Сегодня вот эти ворота, это, они находятся к югу от запретного города. А вы знаете, что к югу от запретного города, вот перед вами часть этого пространства, знаменитая площадь Тяньаньмэнь. Самая большая площадь в мире, вмещающая одновременно больше 1 000 000 человек и так далее и тому подобное, говорить об этом просто невозможно, потому что действительно это совершенно грандиозное пространство. И когда вы подходите к запретному городу, вход был с 4 сторон света, то вы проходите в большинстве своем, ну или заходите со стороны площади Тяньаньмэнь. Рядом находится множество каких-то других построек, и вот возвышается к северо-западу запретного города, возвышается вот это удивительное сооружение, белая пагода, буддийское сооружение, и здесь же находится как бы место отдыха китайских императоров, огромный пруд, искусственно вырытый пруд, ну вот на основе какой-то небольшой речушки, выкопанный тоже уже в 13-14 веке, еще до правления династии Мин. И вот вам вот этот вид, да, который открывается с площади Тяньаньмэнь на запретный город. Я прошу вас сразу обращать внимание на цвет, на строение этого города, на архитектуру этого города. О многом мы с вами будем говорить, но все охватить, вы понимаете, просто невозможно. Итак, вход в запретный город со стороны площади Тяньаньмэнь, со стороны юга. И вот обратите внимание, вот эти стены внутреннего города, которые сохранились, да, и вот эти вот главные ворота с башнями, которые возвышаются над ними. А дальше бесконечные крыши и стены внутреннего города. Сейчас будем говорить. Вот, посмотрите, план этого города, да, такой тоже аксонометрический. Что было еще чрезвычайно важно? Вот смотрите, мы говорим, это действительно фортификационное сооружение, да, потому что у нас здесь есть стены, которые защищают этот город, стены, которые защищают, ну, говорим нашими словами, каждый из кварталов этого города, и обязательно, конечно, вода, ров, который тоже защищает этот город. Да? А что еще важно? Вот посмотрите. За спиной запретного города находится огромный холм. Называется он Золотой холм, вот Дзиншан. Ну, здесь сегодня разбит действительно парк, это место отдыха, одно из любимых мест отдыха китайцев. Пагода, вот, которую я вам показала, вот она находится здесь. И эта часть города называется Северное море. А здесь вот в этой части Центральное море и Южное море. Сегодня эта территория занята китайским правительством, туда вы попасть не можете, только в Байкал можете зайти и посмотреть. И вот здесь возведенный колоссальный холм, холм искусственный, гора практически, вот эта золотая гора, она искусственная. А зачем она построена? Ну, во-первых, нужно было вырыть эти рвы и вот эти вот озера, да? И всю эту землю свозили на север от запретного города. Холм построили огромный, он выше, чем любые сооружения, собственно, запретного города. Что интересно, одно из таких для нас, наверное, смешных представлений, понятно, мы уже с вами говорили, в Китае множество злых духов, да, существует. Так вот, злые духи в Китае могут двигаться только по прямой. Когда злой дух вот по нашему проходу здесь, да, вот он прекрасно себе будет двигаться туда-сюда. Если бы у нас не было стен, или если бы у нас не было двери, а обойти вот эту дверь, да, или вот эту стену, дух уже не может. Он вступит в судьбу. И именно поэтому в Китае, например, вы тоже обращали, наверное, внимание, что в Китае очень распространены такие вещи, как шины, экраны, заставки какие-то перед районами. Именно потому, что вот тогда злой дух не обойдет этот дверной проем, да, например. А человек, с добрым намерением, он сможет спокойно обогнуть вот это препятствие и зайти дальше. Вот этот холм построен для того, чтобы никакие злые духи с севера не проникли на территорию запретного города. То есть возведен такой холм, вот такая, гора, и она нас защищает от всего. Итак, со стороны теней мы находим через огромные ворота. Это сегодняшний вид, как вы понимаете, там обязательно все портреты Мао Цзэдуна, все эти лозунги о объединении Срединного государства. Но заходим мы уже через небольшой ручей по мостам. В ворота существует 5 основных входов. Сегодня мы можем зайти через любой из них, и в основном вот открыт центральный вход, а в былые времена, конечно, через центральный вход мог войти только император, а остальные входы предназначались для чиновников более низких рангов или для тех, кого вызывали во дворец. Обращаю ваше внимание, стена красного цвета. И что мы с вами сейчас увидим? Смотрите, ну, во-первых, отделяет, опять же, город от всего остального пространства столицы, отделяет небольшая река. Естественная река, называется она Золотая река, все как положено, опять же. И вот через нее как раз и ведут, вот это уже внутреннее пространство города, через нее перекинуты мостики, выполненные из резного мрамора. Вот посмотрите их, как бы перспективы этих мостиков. И вот они здесь находятся. И опять же вы еще входите в следующий ворот. Только потом вы попадаете в один из огромных внутренних дворов запретного города. Я вам сказала, что окружен город стеной и окружен город рвом. Ров искусственно выкопанный, вот с этой землей перекинутый на золотой холм, золотую гору. И все углы запретного города, вот стены этого окружения, украшают огромные башни. Естественно, что поскольку это была крепость, которая должна была защищать правителя, то вот эти башни построены по углам стен. И вы обратите внимание на архитектуру этих крыш и сооружений. Сейчас мы тоже об этом с вами будем говорить, но посмотрите, это бесконечные, это все деревянные конструкции. Бесконечные стропила, которые пересекаются под прямым углом в несколько ярусов. И вот это основной принцип и структура постройки любого китайского сооружения. Множество крыш, которые поддерживаются вот этими деревянными стропилами. И каменными оказываются только основания. Все остальные сооружения, вся остальная часть сооружения, она опять же деревянная. Ну вот вам уже внутренний двор, да, и я думаю, что вы сразу же тоже обратите внимание на то, насколько яркие по краскам вот эти постройки. Посмотрите, все дворы выложены вот этими плитами, опять же, высеченными из белого мрамора. Каждое из сооружений стоит на террасе. Террасы все квадратной формы, как мы с вами уже договорились, это символ земли. И на них множество столбиков с изображением драконов, с изображением облаков. Вот на этих белых террасах стоят сооружения с красными стенами, с красными колоннами. Это дворцы, условно пока называют дворцы. Да? Потом вот это вот сооружение поддерживается вот этими конструкциями из дерева, да? Дальше начинаются несколько крыш, то есть крыши многоярусные, так же, как и пагоды. И крыши покрыты, как видите, такой золотисто-желтой черепицей. Черепица, ну, условно можно сказать, фарфоровая, конечно, это не фарфор, но это керамика. И керамика покрыта цветной глазурью, желтого цвета, золотисто-желтого цвета. Вот вам, опять же, сооружение запретного города. И на что я хочу обратить ваше внимание? Опять же, террас несколько. Да, вы видите, что они поднимают вот эти дворцы на довольно большую высоту. А дальше вот эти вот сооружения, это дворцы, главные дворцы запретного города. Вот вы их видели на плане по центральной оси. Но с нашей точки зрения это не дворец. Это помещение, в котором находится один огромный зал. Это тронный зал, приемные вот эти, огромные приемные китайских императоров. Практически разделение на комнаты, да, вот как мы представили себе залы, пространство, да, в Китае не существует во дворце. Для этого используются передвижные шины. Вот это тоже особенность китайской архитектуры, что опорами, что поддерживает крышу, являются колонны, а не стены. Стены не несущие конструкции. Стены могут быть сделаны из переплетений дерева. Посмотрите, какие-то резные, в общем, со сквозной резьбой стены, которые явно не могут на себе ничего нести, они хрупкие. А вот колонны, да, колонны именно и поддерживают вот эти стены. Но таким образом получается, что стены могут быть расширены, пространство может быть расширено в этих залах. И когда вы входите внутрь в такое помещение, то вы видите именно просто вот огромное пространство тронного зала, куда приходили на приемы приближенные, чиновники или там приглашенные послы. Ну, вы входите опять же во дворец, в запретный город, простите, и дальше вы идете по вот этим огромным дворам, по дорожкам, которые выложены плитами, мраморными плитами резными. Я бы сказала, что это даже не плиты, а глыбы, это колоссы какие-то. И вот я сейчас вам покажу несколько вот этих резных плит. Ну, для меня, когда я оказалась первым раз в Запретном городе, честно говоря, это было самое сильное потрясение. Сейчас объясню почему. Вот видите, ну понятно, что каждый дворец должен стоять на платформе. Он не может стоять просто на земле. И вот созданы вот эти террасы. Да? Дальше, как подняться ко дворцу? Конечно же, можно подняться только по лестнице. Вот эти лестницы, они вырезаны все из вот этих плит белого мрамора. Я не успела просто сказать, но белый мрамор привозили специально в Пекин, потому что на территории Пекина не было этого камня. И, конечно же, регламентировалось, определялось, что этот белый мрамор мог использоваться только для строительства императорских дворцов. Простые смертные не имели права строить из белого мрамора себе лестницы или сооружения. Но я, кстати, хочу сказать, что тоже для меня было некоторым откровением. В России тоже нельзя было никому другому, кроме императора или тому, кому император разрешал строить лестницы, например, из вот белого карарского мрамора. Так что это тоже особенность, видите, такое регламентирование, ну, в общем, для правителей существовавшее. Вот все эти сооружения запретного города, видите, стоят на этом белом мраморе, и вот смотрите на эти марши лестниц. Да? Сейчас я вам покажу эти удивительные сооружения. Значит, каждому из тронных залов запретного города ведет вот эта вот лестница и дорога из резного мрамора. Что на ней изображено? Конечно, драконы, потому что драконы символ императора, драконы в волнах, драконы в облаках. Может быть, где-то изображен феникс, потому что феникс – пара драконов, это символ императрицы, и тогда может быть изображен один дракон, один феникс. Такое тоже возможно. Посмотрите, какой глубины резьба на этих лестницах. Вот самый большой блок, который использован на строительстве этих лестниц, да, и подходах к тронным залам, длиной 16 метров. Это цельный камень, да, вот длиной 16 метров, вырезанный здесь на месте, но главное, что привезенных из вот этих каменоломен за 100-150 километров от Пекина, честно говоря, просто не понимаю. Понимаю, что зимой везли, но и специально строили дороги со льдом, но все равно это, конечно, невероятные, колоссальные вот эти постройки. И все это сделано, я повторяю, в 15 веке. Можете себе представить, это все 15 век, вот император Юрий. Вот вам образцы этой резьбы, действительно в высоком рельефе даже, а не рельефе. И вот такие удивительные детали этой резьбы. Вы можете видеть здесь на слайдах. Обязательное украшение драконами. То, что мы с вами говорили. И драконов вы увидите абсолютно везде. Совершенно чудные вот эти вот змеевидные существа на вот этих плитах. Изображение свернувшихся драконов с развивающейся гривой, с вот такой вот чешуей на теле. И обязательно вот эти сливы. Понятно, что дождь идет в Китае тоже, да, и часто бывают штормы, ливни. И вот, чтобы вода не оставалась на этих террасах из белого мрамора, построены были специальные сливы, но в отличие от наших или европейских, где там какая-нибудь обезьяны или еще кто-нибудь, да, здесь это обязательно вот драконы, и вот таким образом они спасались от воды и наводнений. Конечно же, дворец украшен всевозможными памятниками, скульптурами, резьбой, сооружениями, которые, ну, просто поражают своим мастерством и тем, как они сделаны, потому что, ну, вот одним из самых любимых персонажей, да, являются вот эти пары львов. Вы наверняка про них слышали. Не очень понятно, откуда берется эта традиция, потому что львов в Китае, ну, они были на юге, но их истребили очень рано. И львов в Китае привозили в основном из Ирана, из Персии. И вот они были такими диковинными животными, но львов держали в зверинцах, в запретном городе тоже. Ну и стали считать, что, конечно же, вот эти сильные, мощные животные, они своеобразные охранники. Да? И наша традиция, когда львы стоят, вот эти пары львов тоже с лапой на шаре, это та же самая традиция, только она тоже пришла к нам из Персии, да, получается, из Ирана, пошла по кусту, да, на запад, а здесь на восток. И действительно вот эти звери стали символами, такими стражами, охраняющими входы во дворы. И в запретном городе есть несколько таких памятников. Это огромные львы, они сделаны из бронзы, из золоченой бронзы. Это цельные, отлитые такие монументы. Или они могут быть вырезаны тоже из мрамора, но или из дерева, или из каких-то других, из фарфора могут быть сделаны. Итак, собственно, император. Вот вы видите, одетый в золотые вот эти одеяния, это императора следующей династии, династии Цин, которая правила с 1644 по 1911 год. И вот посмотрите, пожалуйста, здесь цветовая гамма какая? Желтое одеяние, значит, собственно, одеяние императора, и красная шапка, вот эта вот парадная шапка, корона императора из красного шелка. И, пожалуй, точно так же по цвету организован и сам запретный город. И вот император сидел в тронном зале, на троне, вот это внутренний вид вот таких вот дворцов, да, вот этот зал. Вот посмотрите, как они выглядят. Красные колонны, да. Почему красные? Красный цвет радости, красный цвет императора в Китае, благородного мужа вообще. Цвет солнца и масса других вот ассоциаций, да, по символике. Золотистый цвет, опять же, понятно почему. Это цвет императора. Здесь же вы видите драконов, золотистых драконов, золотых, вернее, драконов на красном фоне. И множество вот символических украшений этого зала, приемного зала китайских императоров в запретном городе. Ну, просто показываю вам еще вот эти виды. Курильницы, везде стоят курильницы. Ну вот если вы придете в Эрмитаж, у нас тоже есть одна из курильниц, дворовых храмовых курильниц. Да, действительно, раскуряли благовоние для того, чтобы во дворце всегда стоял приятный запах. Вот эти бронзовые львы, которые тоже находятся по сторонам от входа к тронным залам. И обратите внимание вот на эту архитектуру, да, павильонов. Посмотрите, опять же, золотистая крыша, красный цвет вот этих стен и колонн, золотистое убранство и синий и красный цвет резьбы на опорах крыш. как выглядят улицы и проходы. Посмотрите на толщину стен, до 5 метров толщину стен. И вот это очень интересный момент. Многие спрашивают, а что это такое, почему такие шифры двери украшены? Ну, ворота, понятно, закрывались. Зачем их надо украшать? Вы люди не привыкали. Точно так же обязательно у любого дверного проема или ворот есть приступочка, вот как бы обрамление. То есть вы когда идете, вы должны переступить через него, потому что вы не злой дух, вы можете пройти. А злой дух, он уже не сможет переступить, опять же, в любом случае, споткнется. А вот эти шипы – это символическое изображение всего государства. Их обычно 81 количество, потому что 9 на 9, 9 вообще нечетные числа, мужские числа, четные числа женские. И 9 самое большое число, еще уходящее в древность, говорить об этом будем позже, 9 из однозначных чисел самое большое. 9 это символ императора и всей страны. И значит 9 на 9, вот как бы вся страна таким образом изображается на этих воротах. Ну вот так просто тоже выглядят эти сооружения. Вы видите, что они украшены, стены во многих случаях украшены резьбой по керамике с глазурью разноцветной. Ну и, конечно, украшение крыш. Это тоже всевозможные существа, которые должны были защитить от злых духов. Конечно же, драконы на коньках крыш, а вот на ребрах вот этих, на склонах, они были украшены и всегда украшены животными. Вот так выглядят улицы запретного. Ведь мы же с вами говорили, что это огромная территория. Да? Не знаю, кто-нибудь из вас видел фильм Бертолуччи «Последний император». Если не видел, очень рекомендую посмотреть. Он, конечно, старый уже, но там потрясающе снят именно запретный город. И вот эта идея, вот тебя призывают к правителю, да, к государю. Ты должен пробежать бегом, ты должен немедленно оказаться к правителю. И там вот эти чиновники, они бегут по этим улицам, ну, потрясающе снято, конечно. Ну, действительно, ты нигде не можешь пройти, видите, войти внутрь в помещение, вот, во двор, ты не можешь, только там, где есть ворота. А ворота вот в этой стене, вот они где, да, вот эти километры этой стены и этой улицы. И так в древности выглядели все улицы Пекина, это сегодня все открыто. А раньше везде находились именно стены, которые защищали от внешнего вредного мира, да, скажем. Но вот в запретном городе эти удивительные стены сохранились. Одно из дивных сооружений, которые стоят на территории запретного города, вы можете увидеть похожие украшения и в других местах, например, вот в этом парке Вэйхай, который я вам показала вначале, так называемая стена 9 драконов. То же самое, значит, 9 драконов. Я вам сказала, что это символ императора, дракон – это символ императора. И вот выполненные эти стены, они полностью, вот как та фарфоровая пагода, да, они полностью построены, ну вот условно говоря, из фарфора, да, из этой керамики. Причем это же резьба, это глазурь, посмотрите, как выглядят вот эти драконы. Да. Драконы обязательно играют жемчужинами. Почему? Потому что жемчужина – это такой своеобразный символ солнца, наверное, огня. Ну и если считалось, что если дракон ловит жемчужину, значит исполняется желание. И вот такой символ, он становится очень распространенным. Опять же, вы его в Китае везде увидите, на любом сооружении. Ну, конечно, вот эта стена 9 драконов, она действительно украшение одного из дворов запретного города. Ну вот так выглядят как раз вот ребра этих коньков крыш. Да? Видите, вот здесь сидят разные существа, ну и в том числе вот этот не очень понятный символ, чиновник, сидящий на курице. Ну, считается, что это, я сама не очень понимаю, что это такое, но одна из версий, что какого-то там начальника, злой какой-то правитель попытался посадить в тюрьму, а поскольку он был добродетельным, этот чиновник, то вы начальник, то он смог сбежать, уехав на курице. Это когда-то было в древности. Второй веке до нашей эры, как-то. Но вот этот символ, он действительно оказывается одним из самых распространенных. Получается, что поскольку он добродетельный, то он тоже защищает от злых духов. Всевозможные символы долголетия, счастья и процветания тоже украшают город, в частности, вот такие вот скульптуры стоящих журавлей, потому что журавли – это символы долголетия в Китае. И вот здесь просто я привожу вам увеличение вот этих изразцов, которые украшают крыши. Видите, они фигурные, это замковые, как бы камень, а вот эти изразцы, они гнутые, да, и с таким ребрышком снаружи, опускающимся вниз, опять же, для того, чтобы вода, ну, понятно, что с глазурью вода очень хорошо стекает, чтобы вода не задерживалась на крышах домов. Ну, вот тоже совершенно потрясающее это сооружение. Нет времени просто нам с вами говорить о постройках и о структуре, но я думаю, что вы видите вот эту, прямо, ну, действительно невероятная графика архитектурных построек, которая существовала в древности и, в общем, существует в традиционной китайской архитектуре до сегодняшнего дня. Несколько видов, я думаю, что они всегда приятные. А вот кроме, значит, естественно, были вот эти тронные залы, но Запретный город – это не только тронные залы, а это еще и огромные вот усадьбы, постройки, специальные дома, в которых жили, отдыхали, работали императоры и члены императорской семьи. Вот я вам показываю библиотеку, да, императора. Вот такое вот удивительное сооружение, коллекция книг была здесь огромная. И, ну, вот так вот тоже выглядят эти, ну, замечательные постройки. Просто для того, чтобы вам было, ну, иметь представление о том, как выглядят галереи дворцов и построек домов в Запретном городе. То, что я вам сказала, что стены как бы являются передвижными, не несущими конструкциями. Вот несущие конструкции, вот эти опоры в виде столбов. Да? Причем на самом-то деле эти столбы – это тоже удивительные вещи, потому что каждый столб сделан из одного ствола дерева. Это в основном специальная порода кедров, которые привозили тоже в Запретный город, тоже очень жестко регламентировалось, не разрешалось из этого кедра строить ничего, кроме построек для императоров. Ну и вы понимаете, что такая опора, вот это вот дерево, которое с годами только прочнее становилось, да, они, ну, действительно были очень надежными. А вот стоят они, база этих колонн, да, они, конечно, мраморные. Вот вы видите, что они вырезаны из мрамора, установлены в эти плиты. И, ну, действительно поразительная архитектура, которая прослеживается вот с очень длинного времени. Что я здесь еще должна сказать, наверное? Ну, все то, что я вам показала, это, конечно, очень красиво, да? Ну, вот император Юлы, с которого мы начали, он построил этот Запретный город в 1421 году. В 1421 году он решил устроить торжественное открытие этого дворца. И на это торжественное открытие он пригласил всех известных правителей мира. Буквально, да, то есть со всей, ну, вот сегодня мы можем сказать, Евразии, Африки, там, и так далее. Да? И вот он отправил вот этот флот, который он построил, да, во главе с адмиралом Джен Хэ, он отправил вот в эти страны, и этот флот привез этих правителей в Китай на открытие этого города, да, удивительно, а потом даже многих отвез обратно. Как бы все радужно и замечательно, удивительная архитектура. Такого города не было нигде в мире. Но, к сожалению, поскольку вы видите, что вся архитектура основана на дереве, да, ну, кроме основания плит, вот этих мрамор, город в 21 году сгорел. Это была, конечно, трагедия, и ему пришлось отстраивать все заново. Он отстроил все заново, и несколько раз город горел позднее, может быть, не так глобально, да, но горел позднее. И все-таки всю архитектуру вот этого города восстанавливали на основе вот тех принципов и по тем чертежам, по тем, планам, которые существовали с 15 века, и то, что мы видим сегодня, это в основном, конечно, ну, есть кусочки вот этого минского времени, но в основном это постройка 18 века, но вот напоминающие нам, точно повторяющие постройки 15 века. Ну, вот просто еще несколько видов вот этого вот парка. Что еще построил император Дубэй? О чем мы должны, наверное, упомянуть хотя бы сегодня, хотя и говорим мы только о Пекине. Конечно же, император построил, задумался о том, чтобы создать себе дом для другой жизни, да, загробной. И к северу от Пекина было найдено место, это удивительная долина, окруженная горами, где было построено 13 захоронений для императоров династии Мин. Сегодня вы можете туда съездить, посмотреть. Ну вот я вам показываю вот этот вид сверху на основное захоронение самого императора Дубэя. То есть его захоронение находится под землей, как и всех остальных императоров. И вот само захоронение здесь, а перед захоронением вход тронный зал, который построен тоже по тому же самому принципу, что и тронные залы запретного города. То есть архитектура абсолютно везде одинаковая. Этот принцип сохранялся, принципы, о котором мы с вами говорили, они сохранялись абсолютно везде, во всех китайских императорских постройках. С древности и до, ну, практически до настоящего времени. И просто если вы когда-нибудь там окажетесь, наверное, имеет смысл туда поехать, потому что эти сооружения, они тоже производят грандиозное впечатление. И одно из захоронений вскрыто в 1950-е годы. Это захоронение императора Ван Ли, который правил с конца 16 до начала 17 века. Оно вскрыто, и вы можете пройти в этот дворец, но, может быть, если будет возможность, мы потом с вами об этом поговорим. Так мы с вами снова возвращаемся к плану Пекина, для того, чтобы вы поняли, из запретного города, мы с вами, вот запретный город, вот этот императорский город, да, мы с вами перемещаемся на юг, и здесь находится вот этот комплекс храма неба. С моей точки зрения, это вообще самое красивое сооружение, которое существует в мире. Сейчас я постараюсь вам его показать. И вот план, перед вами план сооружений и все территории комплекса. Значит, из чего состоит вот этот храм, посвященный небу? Значит, собственно, храм неба, потом тянущая дорога, потом так называемый храм звуков, храм эха, вот он здесь. И потом главное сооружение вообще Китая поднебесной – это алтарь неба. Сейчас поговорим. Вот тут еще некоторые сооружения, да, естественно, что здесь много чего построено, но кроме того, посажено бесконечное количество сосен, деревьев каких-то, сосны, потому что сосны – это символ долголетия, молодости, вечности и так далее. Да? И кроме того, дворец для императора. А зачем здесь дворец для императора? Дело в том, что совершать поклонение небу и всем остальным, совершать все остальные полагающиеся обряды императора после того, что он постился в течение 9 дней как раз. Нельзя было как грязным прийти к этому. И император переезжал на территорию храма неба, жил в этом дворце, постился, значит, ничего не ел, там полгода и так далее. И только потом он мог идти и вот совершать вот эти обряды. То есть здесь еще тоже был комплекс дворцовый обязательно. Ну вот здесь фотография снизу очень красивая, когда проникнуть не можете, это потолок храма неба под куполом. Сейчас покажу. Итак, вот эти замечательные сооружения. И я думаю, что вы здесь обращаете внимание, вам немножко должно резать глаз после того, что я вам показала запретный город, что здесь другое. Вы смотрите, все сооружения, которые связаны с храмом неба, они круглые. Помните, что я вам сказала? Небо круглое. Да? Земля в квадрате, а небо круглое. То есть все эти сооружения будут стоять на платформе, в большинстве сторон, на платформе, которая будет иметь квадратную форму, а сооружение храма неба обязательно. И вот смотрите, вот эта платформа храма неба, да, круглая, на квадратном основании, вот этот храм, собственно, да, он несколько видов его, А что еще вы, наверное, уже обратили внимание, отличает от построек храма мира? Посмотрите, какого цвета крыша. Она тоже сделана из фарфора, вот из ростов. И это синий цвет, потому что, вы помните, желтый цвет земли, красный цвет радости императора, а синий цвет – это цвет неба. Все, что связано с обрядом, с небом, связано с небом, будет в Китае синий цвет. И вот это сказочное совершенно сооружение, да, тоже с деревянными вот этими стенами, круглыми деревянными стенами, с мраморными террасами, круглыми, тоже украшенными и драконами, и вот этими балюстрадками, и балясинами из белого мрамора, плитами тоже, огромными плитами, но, конечно, несравнимо с той плитой 16 метров. И вот так выглядит внутри храма, собственно, храма, здание храма, вот это круглое, да, и вот посмотрите, вот эти колонны, они как бы такие же, как и в запретном городе. Но что их отличает? Посмотрите, они все украшены золотой резьбой. А что это за материал? Это особенный материал, который использовался в Китае и вообще характерен только для стран Дальнего Востока. Вот то, что красное и золотое, это сок лакового дерева. Сок именно лакового дерева, который в Китае всегда использовался для прочности, для декоративных целей. Опять же, об этом мы с вами будем говорить позднее. Но посмотрите, колонны, украшенные лаком. Вы представляете, какой это, ну, я просто не понимаю, какой ценности должны быть эти вещи. Да? И вот эти купола, ну, потолки под куполом храма неба, посмотрите, выполнены тут тоже из деревянной резьбы и вот таких вот удивительных оттенков. Идешь по дорожке от одного храма к другому, и посмотрите, ну просто сказка. Мне кажется, что вот какая-нибудь у нас принцесса там, не знаю, особенно когда они связаны с Востоком, да, мне кажется, что у нас даже декорация в театре у нас похожа на эти ворота храма неба. И действительно, так же, как и. То есть сегодня это все открыто. Раньше это все было доступно только императору. И вот от храма неба император шел по длинной дороге, проходил через ворота и через остальные постройки и двигался к алтарю. Вот храм звуков, храм эха, тоже круглый. А чем он интересен? Дело в том, что он окружен стеной. Стена тоже круглая. Но я не знаю, может быть, кто-то из вас был в Китае и проходил. Особенность здесь просчитана постройка специально для определенной акустики. Если вы встанете у одной стороны стены, а другой человек встанет в диаметре, да, противоположной точке, и вы что-то произнесете у этой стены, да, то, или хлопнете в ладоши, то этот звук будет услышан на противоположной стороне. То есть вот эти вот акустические структура построения, они были известны китайцам достаточно рано, и построены уже тоже были в 15 веке. Да, храм неба, конечно, это же эта постройка тоже любые. Вот это основные сооружения, которые были отстроены в 15 веке и сохранились до наших времени. Ну и вот дальше вы подходите к этому удивительному алтарю, алтарь храма неба, полностью круглое сооружение. На трех ярусах столбиков вот этих балюстрад, опять же, там обязательно оно кратно 9, потому что вот я говорила, что 9 это число императора, связано со страной вообще. Ну и сейчас это выглядит, конечно, ужасно, потому что там люди стоят, и вы можете туда подняться, на этот алтарь. На самом деле раньше сюда мог подняться только император. И главное является вот эта вот точка в центре, это большой круглый блок, на который император вставал и разговаривал с ними. И сегодня, когда вы оказываетесь там, там все стремятся, значит, попасть на этот круг, и хлопают в ладоши или кричат что-то. И действительно, этот звук оказывается многократно повторенным. Это совершенно удивительно тоже, да, вот просто действие. Ну а вот когда-то, да, император мог говорить с небом и передавать повеление неба своим подданным. И вот здесь вы видите перспективу вот всего этого комплекса. Вот то, что я вам говорила, вот сам храм неба, вот эта длинная дорога, здесь же вот этот храм эхо, еще несколько рядов ворот и стен, затем вы попадаете вот к этому алтарю, и вот оказываетесь в этой важнейшей точке поднебесной империи. Никакое другое сооружение, повторяю, не может быть, кроме как посвященное храму неба, не может быть в Китае. Ну что ж, снова возвращаемся к плану Пекина, чтобы вам было понятно, что к чему. Ну хорошо, это город, да, и город, в котором жарко, ужасно климат Китая. Зимой холодно, ветрено, песок несет ветер, а летом невероятно жарко, душно, пыльно. И вот китайцы понимали, что император понимал, что ему нужно какое-то отдохновение. Вот вырыты вот эти каналы бесконечные, да, вот здесь теперь, помните, здесь вот это Северное море, Центральное море и Южное море, рядом с дворцом, запретным городом. А дальше вот по каналам можно поехать на север. Где полегче зимой, то, конечно же, на севере. Вот китайские императоры построили себе замечательные летние резиденции. Одна из этих резиденций сохранилась до нашего времени полностью. Это еще территория Пекина. Сегодня это вообще Пекин, а раньше ну, где-то 9 миль, это сколько было, 11-15 от запретного города. Можно было проплыть по этим каналам. И вы оказывались, ну, император оказывался вот в этом невероятно красивом месте, которое полностью искусственно создано руками человека. Это не природный ландшафт. Значит, что мы имеем? Мы имеем огромное озеро глубиной 10 метров. На этом озере построены холмы, горы, острова, бесконечные храмы, дворцы и всевозможные другие сооружения. Но это видите, озеро, да, искусственное, на самом деле не озеро, а пруд искусственное, да. Вот это центральное сооружение, это, значит, гора называется гора 10 тысяч лет долголетия, храм Бога облаков, ну, в общем, все связано с долголетием, все связано с небом, с процветанием и пожеланием императора, многих лет жизни, счастья и так далее. Архитектура построена по тому же самому принципу, о котором мы с вами говорили, но в центре находится вот этот храм в виде пагоды огромный, да, также буддийский храм, потому что многие, при том, что в Китае была синкретическая религия, вот объединены были все учения, об этом мы с вами потом поговорим, но многие из императоров одновременно поклонялись буддизму, так что и были буддистами, и в частности императоры последней династии Цинской, они были буддистами. И вот как раз поэтому они отстраивали такие буддийские сооружения. Значит, постройки, которые мы видим здесь, относятся к 18 веку. Хотя эти парки и эти летние резиденции тоже были отстроены, ну, начали строить значительно раньше, не несколько. Ну вот то, о чем мы с вами уже неоднократно говорили, и вот этот удивительный план, вы посмотрите, какая территория, огромная территория. Вообще, вот этот парк, который называется Ихэ-Юань, да, сегодня, куда вы можете поехать, и вторым парком, который прилегает к нему непосредственно, был самым большим парком летней резиденции в мире. Ну, сегодня их можно разделить, и они разделяются, поэтому ну, все равно, наверное, они самые большие. И вот эти бесконечные постройки, да, вот эта храмовая гора, вот этот пруд, вот здесь территория, где жили императоры, вот эти жилые постройки, ну и множество всевозможных сооружений, памятников, пагод, которые разбросаны по территории этого парка. Дорожки, беседки. Но на самом деле ничего оригинального в этом парке нет, я бы так сказала. При том, что он, конечно, удивительный, как это там показано, здесь поражает своей архитектурой, но сделан он по образцу одной из столиц Китая, которая находилась на юге, находится этот город на юге, город Ханчжоу. Город, отстроенный в XII веке полностью. Вот то, что мы видим сегодня, там это как раз XII век, хотя множество сооружений, как вот эта пагода, которую вы видите на холме, она построена вероятно, в VIII веке. И вот этот искусственный летний дворец и парк были созданы по образцу и по плану, постарались повторить план города Ханчжоу и знаменитого озера Сиху, западного озера, который, ну, вот вокруг которого сооружен был город Ханчжоу. Вот вы видите часть озера и вот эти берега холма. Ну и вот такие удивительные постройки, они существуют и в городе Ханчжоу до сегодняшнего времени. Замечательный город, самый красивый город в мире. А вот так выглядит вот этот Ихэюань и вот этот парк. Вы видите, что явно читаются аналогии в постройках и в плане летней резиденции. Ну и вот я вам показываю всевозможные виды его, да. Дворцы, как я вам сказала, они отстроены в XVIII веке в основном. И очень многие символы, которые здесь находятся, они, опять же, связаны со всевозможными пожеланиями благолетия, счастья, богатства, там, множество сыновей и так далее. Вот здесь вы видите, смотрите, пара оленей, пара журавлей. Журавли – символ благолетия, олени – символ благолетия. Ваза с журавлями и с сосной тоже как символ благолетия. Но одно из сооружений, которое тоже поражает, когда ты там оказываешься, поражает там ночью. Но вот одно из сооружений, так называемая длинная галерея. Длинная галерея больше 600 метров. Она идет просто по берегу вот этого пруда, этого озера, под вот этой горой. И она имеет, я не знаю, сколько там, тысячи колонн. Вся она сделана из дерева, поддерживается крыша, вот эта тоже деревянная, чтобы могли императоры прогуливаться вдоль берега озера. И каждая деталь этой колоннады, этого сооружения, этой галереи украшена живописью. Вот вы видите, что на всех балках картины, здесь на каждой балке написаны картины, и здесь их больше несколько. Выглядят они совершенно по-разному, зимой и летом. Ну, вот, естественно, вот эти яркие краски, да, которые использованы в росписи, в галерее, ну, наверное, создают ощущение радости, да, которое должно было сопровождать императора постоянно. Такая дивная пагода. Тоже напоминание о той фарфоровой пагоде, которую я вам показывала с самого начала. Буддийское сооружение с изображением Будды на балюстраде, полностью выполненный из керамических изразцов, покрытых цветной глазурью. Пагода возвышается над этим холмом, и вот от нее такой тоже дивный вид на город. Здесь есть совершенно непонятные нам вещи, но тоже вызывающие только удивление, наверное. Вот этот камень, вообще китайцы очень любят обращаться к природе, создавать миниатюры, повторяющие какие-то уголки природы. На самом деле, вот это то, что мы все знаем, бонзай, да, это тоже придумано китайцами или японцами. Вообще, большая часть того, что существует в Японии, приходит в Японию из Китая. Просто они потом это как-то воплощают на что-то другое. Так вот, китайцы научились ценить красоту вот этих изрезанных и причудливой формы камней в глубокой древности. Эти камни коллекционировали всегда. И может какой-нибудь причудливый камень стоять на столе кабинета ученого, и он будет дорожить их больше, чем любой фарфоровой вазы и каким-нибудь золотым украшением. И вот этот камень, который установлен на территории Ихэюаня парка, он получил название «Голубой ирис». Посмотрите, действительно, камень имеет такой вот специфический оттенок, да, голубовато-синеватый. И этот камень приметили китайские, ну, там, чиновники или императоры в довольно раннее время, в горах их нашли, ну, считается, что не позднее, чем в XVI веке. Камень был огромный, перевести его просто не было никакой возможности. И один из чиновников попытался это сделать и разорился. То есть с ним еще связаны всякие легенды. И вот только император Цинлун, который правил в 18 веке, нашел достаточно денег, да, для того, чтобы перевести этот камень в этот сбор к себе на территорию летней резиденции. Вот он до сих пор украшает один из дворов Лихаюань. Совершенно замечательные постройки. Как я вам сказала, приплыть сюда, ну, сейчас, наверное, это практически невозможно, это грязная речушка, а раньше можно было по каналам, и император в большинстве своем не на лошадях ездил, а на лодочках пребывали в эту летнюю резиденцию. И перед прудом, или посредине пруда, построили вот такой замечательный 17-пролетный мост. Он украшен львами. Вот помните львы, которые сидели перед входом в дворцы? Но здесь они просто маленькие, но каждый из балясиков украшен львом резным. И вот вы видите этот вид сверху, да, еще и в центре построен, ну, сооружен остров, к которому как бы ведет этот мост, а на острове есть небольшой павильон буддийский, а может быть и просто павильон беседка, в котором императоры могли отдыхать. Ну, такое вот замечательное сооружение, да, а на берегу, ну, вот старая фотография, мне кажется, она замечательно показывает, когда не было всех этих туристов, лежит вот такой замечательный бык, да, бык сделан из бронзы, тут просто вид еще 18 пролетного моста, и вот этот отлитый бык, бык отлит в 18 веке, бронзовый, это на нем надпись из 81 иероглифа на спине, вот вы, может быть, видите здесь некоторый такой рельеф. И этот бык должен был управлять всеми наводнениями и должен был хранить парк от потопов. Ну, вот он такой как бы устойчивость в государстве давал. И вот такой замечательный памятник, вот он до сих пор находится здесь. К сожалению, сначала он был золотой, не позолоченным. Ну, в этом парке тоже побывали европейские войска в 1860 году, и они ободрали все золото. Хорошо, хоть бы кануется. Ну, вот другие сооружения, да, и памятники, которые находятся здесь во дворцах и во дворах, и вот этот смешной зверь, который приносит счастье, тоже возвещает о каких-то добрых явлениях, целине такой потом. И совершенно невероятной красоты всевозможные сооружения на территории Лихаюаня, хотя они тоже восходят вот к тем южным постройкам около Ханчжоу или Суджоу, другой город на юге, где были отстроены и до сих пор сохранились парки и усадьбы китайских чиновников, которые, ну вот действительно садового парка архитектуры восходит к югу Китая, к культуре юга. Мосты, вот этот мост в частности, посмотрите, какой у него корпус этого моста, да, замечательный, ну, корпус, окна, такой изгиб. Дело в том, что, и вот он, я сняла его в нескольких, ну, в разное время года, вы посмотрите, какой удивительной красоты, вот не получилось, чтобы было видно то, к чему стремились китайцы при создании этой архитектуры. Этот мост получил название «Нефритовый пояс». Благодаря отражению в воде он должен создать полный круг. То есть как бы вот этот круглый пояс, да, который должен быть затянут на талии. Но все равно сооружение замечательное. Вы знаете, что в, этом, что в Китае долгое время у власти находилась императрица Цыси. И она, конечно, жила в этом городе, но ее излюбленным местом отдыха был именно парк Хэйюань. Она очень много чего здесь построила. И в частности, здесь она заточила своего племянника, императора Гуаньсюэ, которого, как считается, она и убила, да, как будто бы ему давали ртуть. Ну, в Китае считалось, что ртуть дает долголетие, но прекрасно понимали, что от ртути человек долго не проживет при этом. Вот, и Гуаньсю я она тоже заточила как раз вот на территории жилых построек Михаюаня, не разрешал ему туда выходить, но вот в одном из дворцов он и умер. Она, кстати, тоже умерла в Хуюаня, если я не ошибаюсь, тоже практически сразу же после смерти императора Гуаньсю в 1909 году. Но почему я вам ее показываю? Потому что она здесь очень много чего построила. И вот один из таких анекдотических вариантов, да, ее деятельности. При том, что она очень противоречивая фигура, да, при ней говорят, что она была очень жестока, что она захватила власть, что она, там, не знаю, привела страну к разрухе, к падению, но она кое-что и создала. И вот почему я говорю, что это анекдотическая постройка, это лодка, да? Лодка, вырезанная полностью из мрамора. Она стоит на якоре, да, ну, постоянно стоит, она, естественно, не плавает, около вот этой горы, да, которую я вам показывала, где в центре находится огромный буддийский храм. Дело в том, что денег-то особенно у нее уже не было, потому что страна была в упадке, да, экономика пришла в упадок в конце 19 века. И вы помните тоже, что неоднократно пытались завоевывать, ну или подавлять восстание в Китае европейские правители. В частности, был составлен такой, может быть, услышали, Симоносекский договор в 1890-1890 годах. Тогда было решено, что нужно помочь Китаю и дать денег на создание флота, такой международный проект. Да? Ну, денег дали, а флот, вот, который построила ЦСИ. Да? Единственную лодку. Никаких других кораблей она не построила. Вот такая вот замечательная. Да? На самом деле просто павильон для отдыха на воде. Не могу не сказать еще об одном парке. Вот я бы сказала, что территория до того, как парки были разделены, вот эти летние резиденции, была самой большой летней резиденцией в мире. Вообще, что такое Юань? Юань – это парк, да? И парки могли быть специально для отдыха, а парки могли быть также для охоты. То есть здесь было все, и для охоты, и для, то есть как бы дикие леса, условно говоря, или насаженные леса, или созданные искусственно вот эти вот холмы, посты и пруды. Вторым парком, который был абсолютно легендарным, и остается легендарным, к сожалению, сегодня, был парк Юань-Минь-Юань. Этот парк, вот я сказала, что Юань прямо примыкает к нему, и вы можете туда пойти и посмотреть то, что осталось от этого парка. Почему я говорю легендарное? Опять же, 1860-е годы, когда европейские войска подавляли одно из восстаний, восстание называлось Тайпинским, против европейцев, начиналось это все с отдельных войн, когда действительно стали привозить опиум в Китай, и ну, возникло вот это восстание. Да? Ну а когда восстание возникло, то европейцы вот решили его подавить. И вот эти парки были заняты европейцами. То есть, что произошло? Они их уничтожили практически. И вот в частности парк Юань-Минь-Юань вообще был разрушен. Все вещи, все ценности, которые находились в этом дворце, в этих дворцах и парках, были вывезены. И на самом деле сегодня, 18 век, который вы, может быть, увидите, но у нас-то нету, потому что мы в 60-х годах не принимали участие в восстании. У нас практически нет открытых вещей. А во всех остальных музеях, как в Британии, в Германии, в Америке, во многих музеях памятники вот, последней династии, они происходят из этих дворцев. Это и фарфоры, и лаки, и бронза, и масса других вещей. И, наверное, многие из вас слышали про такое немножко уже хрестоматийную историю о том, что перед дворцом, основным дворцом Ихаюаня, этого парка, находился знаменитый фонтан. зодиака. Ну, зодиак – это европейское слово, с календарными знаками. И вообще особенность этого парка, особенность этих дворцов, я думаю, что даже вы видели по этой, ну, этой картине реконструкции, да, понимаете, что здесь очень сильное влияние барочной архитектуры Европы. И на самом деле император Цингун, который отстраивал эти дворцы, он пригласил сюда европейских архитекторов, строительство этого дворца. Одним из архитекторов был даже нам знакомая фамилия, был архитектор Бенуа, а другим был знаменитый тоже художник Джузеппе Кастильоне. И вот они создали проект этих дворцов, дворцы, значит, были построены, да, и вот в центре находился вот этот фонтан со знаком зодиака. Вот, к сожалению, то, что осталось сегодня. То есть это руины, большей части, вот, которые все-таки возвышаются, да, по разным углам этого парка. Опять же, вы видите, что здесь все дворцы были отстроены из мрамора. Да, действительно, это барочная архитектура, а не китайская архитектура. Вот здесь очень много европейского влияния. И в архитектуре, и в интерьерах. Или были вот такие вот картины с изображением этих дворцов сохранились. И вы видите, вот очень смешной дворец, я его очень люблю. На самом деле, видите, видите, свастики. Это не случайно, потому что свастика – это иероглиф «вань», что значит в переводе с китайского «10 тысяч». То есть это пожелание 10 тысяч жизни, опять же, китайским императорам, то есть долголетие. И кроме того, в буддизме свастика – это символ солнца. И вот понятно, что ничего не строилось, то, что мы с вами говорили с самого начала, ничего не строилось просто так. Но вот одна из картин изображающих, да, постройку, одну из построек запретного города. Вот одна постройка, которая сохранилась, такая беседка, немножко в мусульманском стиле, окруженная лабиринтом. Ну вот это то немногое, что можно увидеть сегодня. Но вот эти головы украшали вот этот фонтан, календарный, зодиакальный, как его называют. Это вот, животные календарного китайского цикла, 12 животных календарного цикла. Сегодня это очень популярная тема. Китайцы требуют, чтобы европейцы вернули назад все эти головы, потому что они, конечно же, были вывезены. И если я не ошибаюсь, 7 голов они уже вернули или выкупили, а 5 находятся пока что неизвестно, может быть, даже где, но за пределами Китая. И сегодня, тоже если вы слышали, существует, есть уже такой китайский скульптор Ай Вейвей, диссидент, которого долго держали в тюрьме, политический диссидент. И вот он, но при этом он все равно скульптор, да, и очень популярный скульптор, вот он создал из бронзы вот эти головы, очень часто их выставляет в разных местах. Они из разного масштаба, но на фонтане головы и сами фигуры были как бы, ну, в человеческий рост, они были большие. И вот один из примеров того, что, может быть, китайцы попытаются сделать, потому что идеи относительно реконструкции этого парка существуют, но получится это или нет собрать все эти руины воедино и отстроить заново, потому что не знаю. Ну и поскольку у нас с вами на днях поступает китайский Новый год, я вас поздравляю с наступающим.